Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Ситуация на Украине. На юго-востоке страны продолжается противостояние между новыми властями и пророссийскими группами. Армия и Национальная гвардия начали захват Славянска. В Донецке сепаратисты вторые сутки удерживают трех человек, захваченных накануне. Лидер Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров вызван на допрос в прокуратуру. Прокурор Крыма Наталья Поклонская пригрозила запретить Меджлис. США обдумывают очередной этап введения санкций против России, а также в Петербурге сорван правозащитный фестиваль 32 мая и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Украинские власти проводят очередную фазу антитеррористической операции на востоке страны. Сегодня утром армия и Национальная гвардия начали захват города Славянск. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
Счет погибшим и раненым в боях за Славянск идет на десятки человек. По предварительным данным, речь идет о 8 пострадавших силовиках и 12-15 пророссийских ополченцах. Так называемая третья фаза антитеррористической операции началась в городе этим утром. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военным противостоят до 800 человек, имеющих тяжелое вооружение. О начале операции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Славянске.
Где-то в 11 часов по местному времени слышны были выстрелы из пушек или из самого град, слышны автоматные очереди. А потом стали звонить там с разных районов и говорить, что с двух районов города наступают войска украинской армии или национальной гвардии, я так и не понял. То дело сейчас, этот грохот не смолкал, такое ощущение было, что гром гремит. Начали звучать сирены. Ранее лидер коммунистической партии выступил по местному каналу телевидения и сказал, что если вы слышите сирену, это значит, это начало антитеррористической операции.
Чуть позже Служба безопасности Украины сообщила, что антитеррористический центр взял под контроль ситуацию в Славянске и Краматорске. Тем не менее, по словам пресс-секретаря СБУ Марины Остапенко, в руках сепаратистов остаются здания МВД, самой службы безопасности и исполкомов в обоих городах. Кроме того, активность пророссийски настроенных сил не снижается, несмотря на проведение антитеррористической операции, цитируют сообщение СБУ украинские журналисты. Штаб самообороны Донбасса заявляет о том, что бои продолжаются в центре города. Силовые подразделения продвигаются вглубь города все интенсивнее. Ополченцы стараются до последнего позиции не сдавать, но пока приходится отступать. Бои ведутся непосредственно в Славянске, приводит слова одного из членов штаба агентства «Интерфакс». По сообщениям нашего корреспондента, боевых действий в городе сейчас нет.
Обстановку можно назвать сейчас более-менее, что все успокоилось. Шумы выстрелов прекратились, звуки сирены и колоколов тоже прекратились. Но могу сказать, что украинских военных или национальной гвардии в городе нет.
По предварительным данным, в ходе боев ранены 8 украинских силовиков и 12-15 ополченцев. Ранее пророссийские сепаратисты распространили сообщение о том, что во время обстрела блокпоста погибла мирная жительница Славянска. Как рассказал наш корреспондент, жители города действительно собирались у блокпостов и требовали оружия.
На блокпостах начали собираться люди, обычные жители. Просьбы: дайте нам оружие, мы будем отстаивать наш город, будем защищать себя сами. В город практически невозможно зайти, потому что там масса преград стоит. Блокпостов или преград. Центр города невозможно зайти. И люди вооруженные, которые там стоят, они возвращают местных жителей, говорят, идите по домам.
Добавлю, что ранее руководители антитеррористической операции обвинили в том, что они не предоставили коридор для выхода мирных жителей из зоны боевых действий. Арсен Аваков, в свою очередь, заявил, что украинские силовики не штурмуют жилые кварталы и стремятся избежать жертв среди мирного населения. Иван Беляев для «Радио Свобода».
В Донецке сепаратисты вторые сутки удерживают троих человек, захваченных накануне в шахтерском городе Новогродовка. По информации независимого профсоюза горняков Украины, их держат в здании Донецкого облсовета, которое контролируют пророссийские активисты. Всего в Новогродовке были похищены 6 местных профсоюзных активистов и депутатов. Троих отпустили минувшей ночью. С подробностями Арслан Саидов.
Все 6 похищенных в Новогродовке – сторонники новых киевских властей. 3 из них – депутаты местного парламента, остальные – простые шахтеры, члены независимого профсоюза горняков Украины. Нападение произошло в воскресенье в доме депутата Новогродовского городского совета Константина Мусейко, который все еще остается в заложниках. О произошедшем стало известно только после того, как сепаратисты минувшей ночью отпустили 3 человек. Вот что рассказал один из освобожденных, чье имя из соображений безопасности мы называем называть не станем.
Константин Мусейко, депутат городского совета, местный предприниматель. И он оппозиционер до сепаратистов. Сидели мы в его в часа три, и влетает их не спецназ, человек 10. И начали стрелять вверх, постреляли собак, повкидали нас в автобус этого Мусейки и отвезли до областной обладминистрации.
В Донецк?
В Донецк, да.
Объяснили, кто они, зачем они?
Ничего они не объяснили. Кричали лежать, сволочи, лицом вниз. И привезли в обладминистрацию, начали предъявлять претензии, что...
При входе в областную администрацию, как я понимаю, когда вас выводили, там уже была толпа людей, которые хотели на вас наброситься, так?
Они нас прогнали, как они это считают, толпа позора, чи коридор позора. Потом завели в администрацию, вложили лицо вниз и стали бить, избивать.
То есть без слов, без ничего, просто избивали?
Да. Начали по разным комнатам разводить и это. И в час ночи трех человек освободили, в том числе и меня.
То есть просто пришли, сказали, вы втрое свободны, да?
Да.
Тоже без объяснений?
Отдали ключи от машины, мы поехали назад. А до сих пор три человека в руках их находятся, вот как их вызволить. Большой головняк, я не хочу, чтобы они...
А вас отдельно держали, как допрашивали, что-то говорили, угрожали?
Да, по разным комнатам, да, угрожали, да.
Что они от вас требовали, чтобы что вы перестали делать?
Перестали против их выступать, их, чтобы поддерживали, что-то в таком стиле.
Иначе что будет?
Били нас. Иначе побьют, убьют, покалечат как-то.
Ну, у вас есть какие-то травмы, повреждения? Что с вами
случилось? Лицо у меня, Бог знает, на что похоже.
То есть сильные ушибы, да?
Сильные гематомы. Голова кружится постоянно, когда сотрясение мозга.
А у ваших друзей, с которыми вас вот отпустили, у них что?
Ну, у одного вроде ребра поломаны, а у другого голова разбита.
Требовали ли деньги какие-то, выкуп, ограбили вас, что-то забрали?
Деньги забрали, которые при нас были.
Что касается тех ваших друзей, которые остались там у них в заложниках?
Ну, надо их как-то вызволять, а как, пока не знаю.
Но вам ничего о них не известно, да?
Ничего не известно на сегодняшний день, нет, ничего.
Те, кто вас похитили, кто они, откуда они были?
Ну, они типа спецназа, как милицейский спецназ. Валаклава в черной милицейской форме спецназовской, вооруженные автоматами Калашникова.
Почему на вас обратили внимание, почему на Мусейко? Он где-то выступал на каких-то митингах?
Ну, он депутат областного совета, он украинский флаг защищал. Он с ним снимали, вот эти два человека, что остались, а снимали флаг сепаратистов городского совета.
Сейчас вы где? Дома, в больнице? Вам оказывается...
Я дома лежу, хочу обратиться в больницу, потому что лицо изуродовано, голова болит, надо снимать побои.
За судьбой оставшихся в заложниках жителей Новогродовки следит лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он уверен, что это была акция устрашения. Сепаратисты пытаются запугать шахтеров, среди которых явных пророссийских настроений не замечено. Волынец утверждает, что за освобождение депутата Мусейко требуют выкуп.
Троих отпустили. Одного шахтера, еще двоих жителей тоже города Новогродовки отпустили ночью. Голова... разбито, в другого поломаны ребра, третьего разбито лицо. Допросы велись, что кто из них делал в Киеве, например. Александр Вовк 3 недели назад приглашался телерадиокомпанией ЦРК Украины в город Киев, где принимал участие в ток-шоу на тему событий, происходящих в Украине. И то, что он говорил, а он говорил за единство страны, за демократическое преобразование, об этом вчера обвиняли, и ночью обвиняли Александра Вовка, что он неправильно себя ведет, и что он за это будет отвечать. Все, что было в карманах, отняли, поиздевались, и троих отпустили. А поскольку Мусейко является предпринимателем, с него пытаются выбить деньги.
Говорил лидер независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Новогродовка – небольшой шахтерский город в 45 километрах от Донецка. Здесь нет баррикад, и никто открыто не бродит по улицам с автоматом наперевес. Донецкий журналист Алексей Мацука считает, что сепаратисты, которые не в состоянии контролировать крупные города, сейчас остро нуждаются в притоке новых сторонников. Они пытаются втянуть в конфликт шахтеров, спекулируя на социальных проблемах.
Один депутат, там и 6 активистов независимого профсоюза горняков Украины проводили работу с шахтерами относительно того, что при присоединении Донецкой области к составу Российской Федерации, то экономика, и в частности угольная промышленность, будет никому не нужна, и она фактически будет уничтожена. И НБГУ, это независимый профсоюз горняков Украины, выступал против общественной организации «Донецкая республика», основная цель которой – отсоединение Донецкой области. И лидеры НБГУ, они часто баллотируются в депутаты, достаточно активная позиция занимают в общественной сфере Донецкой области и в целом страны. И они, естественно, стали мишенью для боевиков, потому что их позиция транслируется на местных СМИ. Дело в том, что сепаратисты объявили следующую тактику. Они ходят по шахтоуправлениям государственных шахт и там проводят работу с шахтерами, обещают им, что будет рост зарплат, будет снижение шахты, будет рост социального пакета. Взамен сепаратисты требуют поддержать общественную организацию «Донецкая республика» и требования, которые эта организация выдвигает об отсоединении Донецкой области. Таким образом, мы видим, что сепаратисты пытаются раскачать ситуацию в области не столько с самим понятием отсоединения, да, сепаратизма, сколько переходят на социальные требования. А социальные требования, конечно, они более выгодны для раскачивания ситуации, для приобретения новых сторонников, особенно среди шахтеров.
Алексей Мацука, журналист из Донецка. История в Новогродовке не единственная подобного рода. Ранее сообщалось, что в Краматорске был похищен депутат местного горсовета, директор трамвайно-троллейбусного управления Сергей Шацкий. За его освобождение сепаратисты потребовали несколько десятков мешков с песком, которые используют для возведения баррикад. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
В конце минувшей недели президент США Барак Обама заявил, что Штаты готовы ввести против России новые санкции, если Москва не изменит своего курса в отношении Украины. Обама дал понять, что если Россия помешает проведению на Украине выборов 25 мая, санкции против некоторых секторов российской экономики будут неизбежны. Некоторые американские политики считают позицию Обамы по отношению к России слишком мягкой и настаивают на расширении санкций уже сейчас, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода. Свобода Владимир Дубинский.
Среди тех, кто предлагает незамедлительно ввести новые и более жесткие санкции против России, сенатор-республиканец от штата Нью-Гэмпшир Келли Айот.
If we wait till the elections, it'll be too late at that point. We already see the playbook of what happened in Crimea happening in eastern Ukraine.
Если мы будем ждать санкциями до выборов на Украине, будет поздно, сказала она, выступая в воскресной программе телекомпании Fox. Мы видим, как события на востоке Украины развиваются по крымскому сценарию. Пришло время для введения более жестких санкций против секторов российской экономики и оказания помощи украинским вооруженным силам. Россия отказывается понять то, что ей говорят. Она нарушает Женевские договоренности. На Украине действуют российские агенты. Они разжигают там насилие и нагнетают обстановку. Эти действия заслуживают более жесткого ответа со стороны администрации президента. Сенатор Айот является одним из авторов предложенного Республиканской партией на прошлой неделе законопроекта об ужесточении санкций против России. Этот законопроект предусматривает меры против ряда крупных российских банков и компаний, занятых в области энергетики. Законопроект также предусматривает оказание помощи украинским вооруженным силам. Известный своими консервативными взглядами и часто подвергающий внешнюю политику президента Обамы критике, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдзе Грэм считает, что жесткие меры против России надо было вводить раньше. Он выступал в программе телекомпании CBS.
The Ukraine has been dismembered. The election of May 25th cannot go forward. Putin has successfully dismembered the Ukraine.
Украина уже расчленена. Выборы 25 мая могут вообще не состояться. Путин добился своего и, используя своих агентов разведки и спецназ, расколол Украину. Я опасаюсь, что там вспыхнет гражданская война. Администрация президента Обамы должна наказать Путина за то, что он сделал путем по-настоящему эффективных санкций. Предыдущий раунд санкций ни к чему не привел. Наоборот, курс рубля повысился, а российские фондовые рынки пошли вверх. Эти санкции следовало бы назвать мерами по восстановлению российской экономики. На месте администрации я бы ввел санкции против энергетического сектора экономики России и против ее банковской системы, с тем, чтобы российская экономика застопорилась. Я бы также помог украинцам вооружиться, чтобы они могли защищаться, но я не стал бы посылать туда американские войска. В целом, я бы попытался заставить Россию заново проанализировать затраты и выгоды ее действий. Пока наиболее настойчиво к принятию по отношению к России более строгих мер призывают республиканцы, но и некоторые представители демократической партии, которой принадлежит президент Обама, склоняются к мнению, что повлиять на Россию можно только путем ужесточения санкций. Такого мнения, в частности, придерживается конгрессмен из Калифорнии Адам Шиф.
Well, look, I think we're going to ultimately need stronger sanctions. The challenge is not getting administration to go along with
На мой взгляд, жесткие меры рано или поздно будут необходимы, сказал он в интервью телекомпании Fox. Сложность заключается не в том, чтобы убедить в этом администрацию президента Обамы, а наших европейских партнеров. Санкции против России более серьезно скажутся на экономике европейских стран, чем на экономике США. С другой стороны, введение санкций против секторов российской экономики только со стороны США без участия Европы может оказаться не очень эффективным. Я за более строгие санкции, но только если они будут введены сообща с нашими европейскими союзниками. К сожалению, приходится констатировать, что более жесткие санкции против России необходимы. Мы должны добиться, чтобы Россия заплатила высокую цену за то, что она нарушила суверенитет своего соседа. Вопрос о координации действий по отношению к России в том случае, если она продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине, был в центре внимания прошедших в Вашингтоне в конце минувшей недели переговоров президента Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель. Судя по их заявлениям, жесткие санкции и со стороны США, и со стороны Европы неизбежно последуют, если Россия помешает проведению на Украине выборов.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Трагические события на юге и востоке Украины заставляют экспертов размышлять о возможности прямого российского военного вмешательства в события на территории соседней страны. Среди тех, кто считает российскую военную агрессию неизбежной и скорой, публицист и политик Константин Боровой, председатель политической партии «Западный выбор». С ним беседовал Андрей Шарый.
У Путина нет другого выхода. В России создана такая высокая степень истерики. 300 журналистов, пропагандистов получили государственные награды. Состояние общественного сознания, ну, такое истерическое. Если он отступит, а не начало военных действий, это отступление, потому что понятно, что через некоторое время украинцы справятся с этой внутренней ситуацией и выдворят террористические группы. Это может привести к очень сложной для него ситуации внутри России. Очевидно, что это произойдет в ближайшее время. Все подготовлено для этого, и уже есть обращение к Путину, там Зюганова, Жириновского, Миронова с требованием немедленно ввести войска. Они просто так ничего не делают. Значит, видимо, разрешение требовать такое они получили. Я думаю, что сейчас идет просто изменение планов. Одно дело, когда диверсионно-террористические группы контролируют аэропорты. Другое дело, когда они там в блокаде или вообще выдворены. Подготовлены уже выкрашены танки в миротворческие цвета. Солдаты с голубыми касками подготовлены.
Вам кажется, такое развитие событий безальтернативно? Вы не видите другого развития?
Оставить в покое эту ситуацию Путин не может, тогда придется отдавать Крым. А Украина в очень короткие сроки создала боеспособную армию. Путин фактически своими действиями, конечно, не желая этого, способствовал консолидации общества в Украине. Если будут отбиты, так сказать, все вот эти вот действия террористических групп, то Украина вполне может начать освобождать и Крым. Самое главное для Путина – это внутренняя ситуация в России. Степень накала вот этого истерического так высока. 9 мая, я думаю, включатся еще дополнительные механизмы пропагандистские. Все названо своими именами. Фашистская хунта – это уже не сумасшедшие какие-то политики. произносят. Это уже произносят Путин и Лавров.
Когда вы говорите о том, что танки выкрашены в такие-то цвета и голубые каски подготовлены, и о том, что Украине удалось создать боеспособную армию в короткий срок, это ваши такие политико-публицистические допущения или у вас есть информация на этот счет?
Эта информация идет и по российским каналам. Информация о подготовке Национальной гвардии. Ну, правда, она подается здесь в ключе чуть-чуть ином, так сказать, чем то, о чем говорят украинцы, о том, что националисты, экстремисты создают карательные отряды. Там сообщается численность. Вот Национальная гвардия достигла численности 50 тысяч. Обращение в Совбез России по поводу необходимости ввода миротворческих сил, заявление о необходимости проведения миротворческой операции, они сделаны и МИДовцы против этого нелегитимного фашистского режима в Киеве.
Это будет полномасштабная военная операция? Вы считаете, что Путин заинтересован в том, чтобы установить, как это говорится, эффективный военный контроль над юго-восточными районами Украины? Или речь идет о каких-то точных вторжениях?
Стратегические цели – это контроль Украины всей, контроль Киева. Стратегическая цель – это создание коридора Приднестровьем. Вот опыт Крыма показывает, что никакие частичные приобретения невозможно легитимизировать. Никогда. Следовательно, Путин будет стараться контролировать именно Киев. Где-то были сообщения, ну вот в этих самых народных чаяниях, народных требованиях, захватить и судить киевскую хунту как военных преступников за хатынь, которую они создали в Одессе. Все это произносится разными людьми, политиками. Основное преимущество Путина в этой предполагаемой военной операции – численность. Значит, понятно, что локальные действия, ну, во-первых, могут быть отражены и не дадут нужного эффекта. То есть предположение о том, что Путина интересует Восток и, может быть, часть Юга Украины, они неверны. Чтобы реализовать свое преимущество, это наступление должно быть массированным с разных направлений, там, с юга, с моря, из Приднестровья, безусловно. Тех учений, которые проводились, ясно, что готовится вот именно такая массовая операция на большой территории там всей Украины.
Вы считаете, что нет силы, которая могла бы помешать осуществлению этого зловещего сценария?
Такой силы нет. Для Путина это принципиальный вопрос, стратегический. Это вопрос, ну, выживания его власти, его личного выживания. Его ничто сейчас не может остановить, кроме, ну, военной силы. Какие дипломатические усилия больше не производят никакого впечатления на Путина. Тут же извращаются, тут же превращаются в пропагандистские штампы с противоположным смыслом. Там ОБСЕ, которая пытается послать наблюдателей, превращается в шпионов, там, Америки и Запада. Вот. В общем, уже совершенно достаточно для Гааги, давно уже достаточно, но уже для какого-то такого международного трибунала все эти заявления, угрозы, там, которые транслировал Дмитрий Рогозин по поводу возможности использовать стратегического ядерного оружия против Запада. Ну и действия. То, что, в общем, больше всего волнует меня, конечно, это не только вот та составляющая, которая на трибунале называется ведением агрессивных захватнических войн, а то, что касается воздействия на общество внутри России. Значит, вот эти мощнейшие пропагандистские кампании, которые простроены на совершенно человеконенавистнических идеях, которые создают, ну, просто больное общество. Это, безусловно, одно из тех преступлений, за которые Путин должен будет когда-то ответить.
Если ваши мрачные предположения верны, вы рискнете сказать, чем может окончиться такая военная операция?
В прогнозе развития этой ситуации очень много неопределенных составляющих. Главное, это, конечно, действия европейского сообщества, Соединенных Штатов. Сделаны очень сильные, хорошие заявления. Реализуются проекты, связанные вот с санкциями, который, безусловно, производит впечатление на Путина, на Россию. Это же еще один фактор, который делает для него совершенно безальтернативную стратегию. Санкции уже разрушают экономику, но это еще, так сказать, то, что называется символические санкции. Путь остановить эти санкции, просто повысить ставки вот в этой игре, в этом противостоянии. А это делается только, ну вот, началом военных действий. Как он предполагает, начнутся переговоры, можно будет там что-то выторговывать. Европа разделена на две такие составляющие. То есть если Польша страдала от нескольких агрессий, но очень хорошо понимает, что такое там русский империализм, русский национализм, что такое эти агрессии, и готова, там, насколько я понимаю, помогать Украине, несмотря на довольно сложную, кстати говоря, историю отношений Украины и Польши. Страны Балтии, которые, безусловно, это просто следующий объект. Уже начался по существу осуществляться сценарий украинский, там, у границ Балтии. Проходят учения. Они тоже опасаются этого и очень хорошо понимают. Испытали на себе совсем недавно. То другая часть Европы относится к этому как какому-то там далекому, непонятному, плохо прогнозируемому процессу. Но вот сейчас со временем все лучше и лучше понимают это, получают информацию, но до сих пор очень по-разному смотрят на необходимость введения санкций. Германия очень осторожно себя ведет. Вот эти неопределенные составляющие позволяют говорить, что ну на первом этапе, безусловно, это будет успешная акция. Успешная военная операция, которая позволит Путину, там, России захватить часть территории. То есть европейцам, американцам понадобится время понять, что невозможное возможно. Но это все будет сопровождаться, безусловно, пропагандистской кампанией там, Кремля, который теперь имеет возможность вот за последние там 15 лет Путина, он имеет возможность воздействовать на информационные потоки уже в самой Европе и Соединенных Штатах. Создана сеть, огромная агентурная сеть, сеть из политиков, которые подконтрольных. То, что надо было бы сделать, немедленно остановить эту агрессию всеми возможными военными средствами. Ясно, что это сделано не будет. То есть Украина будет на первом этапе предоставлена самой себе. Ей нужно будет отражать агрессию. 72 часа – это то, что требуется от Украины продержаться. На втором этапе, я надеюсь, понимание того, что следующей целью агрессии будут страны Балтии, но должно будет подвигнуть европейские страны, Соединенные Штаты на помощь Украине.
С Константином Буровым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Лидер Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров был вызван накануне вечером в прокуратуру, где прокурор Крыма Наталья Поклонская вынесла ему предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности на территории полуострова и пригрозила запретить Меджлис. Ранее лидера крымских татар Мустафу Джемилева не пустили в Крым, что спровоцировало массовые выступления крымских татар. С подробностями Кристина Горелик.
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров 5 мая вызван в прокуратуру Республики Крым. Накануне, по словам самого Чубарова, около 7 вечера к нему приехала прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она зачитала предупреждение о недопущении ведения экстремистской деятельности и пригрозила, что если эта деятельность будет продолжена, то, согласно российскому законодательству, Меджлис крымско-татарского народа будет ликвидирован, а его деятельность на территории России будет запрещена. Поклонская заявила, что постановление может быть обжаловано в суде, что Рифат Чубаров и намерен сделать. Копию постановления председатель Меджлиса должен получить 5 мая, когда явится в прокуратуру. Ранее 3 мая крымские власти не пустили в республику лидера крымских татар Мустафу Джемилева. Тысячи крымских татар из всех регионов Крыма приехали на границу встречать Джемилева, рассказывает очевидец событий активист крымско-татарского движения Эрнес Мамбетов.
Собралось порядка было 400-500 машин. Участников непосредственной акции было около 3-4 тысяч. Вначале все собрались, организованно подошли к границе. Нас встретили представители пограничников. В тот момент, когда стояли просто лицом к лицу, да, участники акции и представители погранвойск, были слышны с их стороны выкрики, в том числе обидные, унизительные какие-то выкрики, в том числе и со стариках наших, да, кто там стоял и хотел им немножко, как бы, возможно, пристыдить. Вот. Далее были просьбы пропустить нас, так как мы идем встречать лидера крымских татар Мустафа Джемилева. Небольшая заварушка завязалась, да, они начали стрелять в воздух, но, несмотря на это, как бы, мы прошли, они, как бы, спокойно отошли в сторону. Мы прошли границу, пошли встречать лидера. Люди были даже готовы, там, не знаю, на руках, можно сказать, его пронести, сказали, ничего не делаем, все подходим, все делается официально. В итоге всех переговоров, которые проводили Мустафа Демилев и Рифат Чубаров, было принято решение, что Мустафа Демилев в силу того, что, как бы, не провоцировать конфликт, чтобы ни в коем случае не было никаких жертв, он покидает Крым, он едет в Киев, возвращается обратно, но он уехал только после того, когда пропустили последнего крымского татарина, который пересек границу. Все участники акции были безоружны. Это я лично видел сам, да, то есть я находился там постоянно, среди всей толпы. Никаких провокаций, ничего не было, даже когда покидали границу. Для нас войска образовали такой коридор, причем стоит заметить, что было стянуто неимоверное количество как техники, так и людей. Было несколько грузовиков с ОМОНом, как минимум десяток БТРов было подтянуто, КАМАЗов 10 лично я видел с личным составом войск. Помимо этого были потянуты так называемые представители самообороны, которые наиболее агрессивно себя вели. И когда мы уже покидали Армянск, нескольким представителям акции, мирной акции из числа крымских татар, представители самообороны разбили стекла в автомобилях, отрывали зеркала и так далее. И когда мы покидали уже границу, да, когда нас пропустили, мы покидали границу, я видел большое количество видеокамер у представителей обороны и у военных, и, наверное, были представители ФСБ. Я пока не получил ни вызова, ни в суд, ни в прокуратуру, ни в ФСБ, но я слышал о таких случаях.
Сначала крымских татар пытались подкупить, теперь запугивают, говорит один из организаторов общественного движения «Крым-СОС» Алим Алиев.
Лояльность крымских татар до последних событий последних дней пытались купить. Пытались предлагать должности в высших уровнях крымской власти. После того, как позиция Меджлиса о том, что мы не сотрудничаем с самопровозглашенной крымской властью и дальше будем бороться за свои права, а крымских татар начали запугивать. Мустафу Джемилева не пустили буквально на этих выходных в Крым. Собралось много крымских татар, несколько тысяч на границе в Армянске. И сейчас эти крымские татары, которые там были, их начинают преследовать, их вызывают в прокуратуру на допросы. А буквально вчера самопровозглашенный прокурор Крыма Наталья Поклонская приехала к главе Меджлиса крымско-татарского народа и пригрозила ликвидировать этот орган, который де-факто на протяжении 25 лет занимался устройством и возвращением крымских татар на свою родину.
18 мая крымские татары отмечают трагическую дату – день депортации крымско-татарского народа. В этот день в Симферополь приезжают тысячи людей, чтобы почтить память погибших и репрессированных в советское время крымских татар. В этом году дата юбилейная – 70 лет. Если на это событие не пустят в Крым Мустафу Джемилева, это может привести к серьезному обострению и так неспокойной ситуации в Крыму, уверены крымские татары. Сам Джемилев на пресс-конференции в Киеве 5 мая сообщил, что не исключает силового разгона демонстрации крымских татар в день депортации. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Украина не успела осмыслить своей истории, а ее существование вновь под угрозой, пишет голландский историк-славист, в прошлом профессор Амстердамского университета Марк Янсон в своей новой книге «Пограничная земля. История Украины». С автором беседовала наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не страна, сказал Владимир Путин Джорджу Бушу-младшему в апреле 2008 года в кулуарах саммита НАТО в Бухаресте, куда Путина пригласили в качестве гостя. «Что же тогда Украина?» – спросил Буш. «Часть Украины относится к Восточной Европе, а часть, довольно ощутимая, подарена нами», – ответил Путин. И добавил, что если Украина когда-нибудь попробует войти в НАТО, то перестанет существовать как государство. В этом случае Россия побудит Крым и Восточную Украину отделиться. По всей видимости, именно эти территории Путин рассматривает как подарки России, комментирует разговор Марк Янсен в предисловии к своей новой книге. Профессор Янсен, так значит, Путин всех вежливо предупредил?
Я не против соглашения между ЕС и Украиной. Однако я думаю, что ЕС оказался абсолютно не подготовлен к реакции России. Вот что плохо. ЕС, который представляет большинство европейских стран и по определению должен быть хорошо информирован, российская реакция застала врасплох. Вполне возможно, что она вовсе не стала сюрпризом для европейских спецслужб, но эта информация почему-то не полностью дошла до правительств и международных организаций.
В НАТО были более подготовлены к российскому ответу, чем в ЕС. Эти структуры недостаточно взаимодействуют?
НАТО – это все-таки военная организация. В ней более внимательно следят за тем, что происходит в ФСБ, в ГРУ, в российских спецслужбах в целом. А до Евросоюза, если даже за всем этим и следят, что называется, не дошло.
Меня больше всего удивляет то, что после событий в Грузии в 2008 году, где, по сути, были опробованы те же методы, которые впоследствии стали применяться в Украине, отношения России и Запада не изменились. Более того, был подписан ряд контрактов с западноевропейскими партнерами о сотрудничестве в оборонном секторе.
Проблема в том, что на Западе очень многие думают, что с Путиным можно сотрудничать. Это касается членов правительств, европейских бизнесменов, ученых. Многие склонны полагать, что фрустрация Путина оправдана. Мол, Запад неправильно обращался с Россией после распада СССР. В уничижительном тоне. Да еще и НАТО продвинулся на восток. Я все это беру в кавычки, потому что я с такой оценкой не согласен. Но так думают не только бывшие канцлеры Гельмут Шмидт и Герхард Шрёдер. Я вчера читал, что до 80% немцев считают российские амбиции оправданными. Если принять во внимание такой фон общественного мнения, то становится понятно, почему после Грузии немецкое правительство довольно быстро вернулось к нормальному взаимодействию с Россией, к деловому сотрудничеству, как будто ничего не произошло. Более того, я убежден, что если бы в Украине дело ограничилось Крымом, то мы наблюдали бы то же самое и сейчас.
Откуда такое сочувствие России? Может быть, потому что Германия побывала в той же шкуре?
У Германии просто до сих пор сильное чувство вины перед Россией. Живо чувство вины за миллионы жертв в бывшем СССР. Также сильны настроения тех, кто вырос в ГДР, был воспитан в схожих с российскими условиях. Однако канцлер Ангела Меркель заняла по российскому вопросу более жесткую позицию. И, как ни странно, левая партия зеленых тоже, Йошка Фишер. Они отстаивают европейские ценности. Шмидт и Шрёдер – люди из бизнеса. Путин с этими настроениями в Германии хорошо знаком. Он специально выделил Германию, когда обращался к ЕС перед крымскими событиями. Путин играет на немецких сентиментах по принципу «разделяй и властвуй», с которыми он прекрасно знаком как экс-агент КГБ. Впрочем, приставку «экс» мы можем упустить. Общаясь с Путиным, многие иностранные политики остаются под впечатлением, что он замечательно информирован, знает ситуацию, что с этим человеком можно вести дела. В определенном смысле они относятся к Путину с почтением. На фоне воспоминаний о Брежневе или Черненко, в их глазах Путин – это шаг вперед. Наверное, это тоже играет роль.
Вы также пишете, что до Запада только в 2004 году дошло, что Украина – это отдельная страна, а не часть России.
Да, это осознание пришло в ходе оранжевой революции. Справедливости ради нужно добавить, что до тех пор и сама Украина преобразованиями не блистала. Кравчук был старым функционером, директора заводов, например, так и остались сидеть на своих местах. Настоящих реформ не проводилось. Иными словами, Украина сама долгое время смотрела. С момента обретения независимости продолжала жить по советским лекалам, с единственной разницей, что рухнула украинская экономика. В 2004 году мы впервые получили надежду на то, что в Украине тоже есть люди, которые думают по-другому, гражданское общество, средний класс, люди, которым бы хотелось, чтобы дела на Украине делались так же, как мы к этому привыкли на Западе. Проблема в том, что украинская революция тогда провалилась. Ее идеалы увязли в распрях между Тимошенко, Ющенко и прочими игроками. Она не принесла тех результатов, на которые претендовала. В итоге в Европе все решили, что Украина опять погрузилась в прежнее свое состояние. И, грубо говоря, забыли о ней.
С профессором Амстердамского университета Марком Янсеном беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. Вы слушаете программу «Время свободы». В Санкт-Петербурге сорван 4-й правозащитный фестиваль документальных фильмов под названием «32 мая». Сорвал открытие неожиданный визит пожарной инспекции на площадку «Скороход». С подробностями в прямом эфире наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Да, действительно, вот на площадке «Скороход» сегодня должен был открыться этот фестиваль «32 мая». И там должно было быть всего 5 фильмов, но открываться фестиваль должен был быть фильмом Игоря Путина про на коррупцию при строительстве олимпийских объектов в Сочи. И вот организаторы, это Ксения Вахрушева и Максим Иванцов, гражданские активисты, они рассказали, что вот звонить им начали уже в выходные, в субботу, звонить начали в полицию, в московского РОВД, требовать документы, которых, в принципе, они не должны были иметь. Это разрешение на прокат, прокатное удостоверение для фестивальных фильмов. Это оно не требуется, нужно только разрешение авторов фильма. Эти документы у них были. Но, тем не менее, вот по словам Ксении Вахрушевой и Максима Иванцова, звонки продолжались и как-то... В общем, дали им понять, что не совсем правильные темы на этом фестивале. Ну, как-то они договорились, что все-таки они документы принесут в понедельник, но в понедельник уже ничего нести не пришлось, потому что звонок раздался с площадки. Оттуда туда пришли пожарные и предъявили такой целый большой внушительный лист нарушений, которые есть на этой площадке «Скороход», и вот вплоть до устранения этих нарушений ничего там проводить, оказывается, невозможно. Вот, и поэтому площадка «Скороход» расторгла договор с фестивалем «32 мая», и фестиваль сейчас спешно и судорожно ведет переговоры с другой площадкой. До того, как эти переговоры закончатся, названия этой площадки раскрыты не будут, ну, по понятным причинам. Но все-таки они выражают такую довольно серьезную уверенность, что фестиваль они проведут. Есть, конечно, сложности, потому что вот он проходит 5, 6 и 7, это, и 7 это рабочие дни, то есть один день открытия сорван, и сорван вот именно показ фильма о Путине и о строительстве этих олимпийских объектов, они очень хотят его показать. И поэтому вот как-то нужно втиснуть этот показ теперь так, чтобы люди смогли все-таки прийти и посмотреть, несмотря на то, что это рабочий день, и все-таки провести запланированные дискуссии. Вот это, пожалуй, теперь самая большая сложность, если не говорить о площадке. Должны были, уже приехали режиссеры, уже приехали продюсеры, здесь тоже сложность, потому что они приехали тоже на 1-2 дня, и нужно, чтобы они были во время показа в своих фильмах, то есть вот как-то нужно перетасовать программу очень умело. На фестивале должны были, на открытии должны были выступать несколько человек, петербуржцев, и среди них глава штаба уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова.
Я расцениваю это очередным, так сказать, шагом по закручиванию гаек, потому что я считаю, что этот фестиваль очень интересный, и он уже проходил в нашем городе. И, конечно, это просто повод для того, чтобы запретить его, помешать проведению. И, в общем, ну, я думаю, что это неправильно, потому что фестиваль документальных фильмов о правах человека – это достаточно важное явление и для нашего города в том числе. Я это расцениваю, как и иностранных агентов, которые выискивались для некоммерческих организаций. То есть понятно, что пожарные всегда найдут причину для составления своих претензий. Понятно, что они пришли в самый последний момент, поэтому есть основания сомневаться, скажем, в том, что это не направлено именно для запрещения фестиваля. Я считаю, что это вот такие случаи, в общем, они уже не единичные. Это именно системный такой наезд отработанный.
Татьяна, ну кроме фильма «Игры Путина», фестиваль обладает несколькими фильмами, тоже достаточно провокационными для российских властей.
Да, конечно. Я бы даже сказала, не только для российских властей. Ну, вот провокационный фильм для властей – это, наверное, фильм «Пусть стирает», показательный процесс, это понятно. Но есть и фильмы, которые, ну, поднимают такие острые проблемы для всего общества. И я бы даже сказала, для мультикультурной концепции европейского мира. Вот, например, фильм «Мама, папа, я мусульманка» – это израильский фильм, но это как раз фильм о том, о конфликте вот такое вероисповедание, мировоззрение в одной семье, в одной стране. Девушка, выросшая в религиозной еврейской семье, решает стать мусульманкой и вот ищет себе и мужа мусульманина, но в то же время хочет, чтобы этот муж принял ее семью со всеми ее противоречиями. И также мне показалось, что очень острый фильм, это фильм о процессе, вот этом известном документальный фильм «Дорога святого Валентина» о процессе над 14-летним фашисте, который убил 15-летнего школьника гея. И это 14-летний мальчик, понятно, что он фашист, и понятно, что это убийство, но все равно он получил пожизненный срок. И вот этот фильм, по многим отзывам, он оставляет людей не то что неравнодушными, но в недоумении, можно ли давать вот такой срок пожизненный еще ребенку. Поэтому поразмышлять на этом фестивале есть о чем, я думаю, всем, кто сможет на него прийти.
Спасибо, Татьяна. Наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. В завершении программы «Время свободы» ведомство ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО заявило, что намерено включить крупнейший в мире коралловый большой барьерный риф в список объектов всемирного наследия, которым угрожает опасность. Из-за планов властей Австралии, вдоль которого он тянется на 2600 километров, начать на побережье напротив рифа масштабные работы по расширению транзитного морского порта, где ведется погрузка угля на трансокеанские корабли. С подробностями Александр Гостев.
Об угрозе будущему Большого барьерного рифа ученые и сотрудники международных природоохранных организаций говорили в последнее время весьма часто. Это крупнейшая в мире коралловая гряда из примерно 2900 отдельных рифов и 900 коралловых островов, из которых обитаемо не более 10, в одноименном Коралловом море у северо-восточного побережья Австралии напротив штата Квинсленд. Большой барьерный риф – величайший на планете природный объект, построенный живыми организмами, миллиардами крошечных коралловых полипов. Уникальная экосистема, поддерживающая также жизнь миллионов других редчайших животных и подводных растений, в том числе более чем 400 видов кораллов и 1500 рыб, многих видов китов, акул, моллюсков, ракообразных, осьминогов, кальмаров, морских черепах, находящихся под угрозой уничтожения. Телеканал CNN недавно назвал его одним из семи природных чудес света. Площадь Большого барьерного рифа примерно 350 тысяч квадратных километров. Это больше всей территории, например, такого государства, как Великобритания, и поэтому его видно из космоса. В своей южной части он отстоит от берега примерно на 300 километров, а дальше к северу приближается к австралийскому континенту на расстоянии вплоть до 25-30 километров. В 1974 году Австралия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, и первым же австралийским объектом, включенным в этот список в 1981 году, и был Большой барьерный риф, он же стал первым морским объектом всемирного наследия. С 1979 года вся его территория объявлена морским национальным парком, разделенным на 6 зон разной степени доступности. Туристы, посещающие Большой барьерный риф, каждый год приносят штату Квинсленд около 3 миллиардов долларов, и при этом они обязаны соблюдать строжайшие правила поведения. Из-за уязвимости местной природы здесь запрещена любая добыча углеводородов и других полезных ископаемых, геологические и подводные изыскания и любая коммерческая деятельность, не связанная с судоходством, ограниченным рыболовством, наукой и рекреационным туризмом. Однако Большой барьерный риф постепенно все равно исчезает. С 1985 года, по данным последних исследований, он потерял более половины своей структуры. Гигантский ущерб ему причиняют тропические ураганы, глобальные изменения климата и неуклонное повышение температуры океанской воды, рассказывает один из директоров местного морского парка Пол Маршалл.
Если бы вы спросили меня еще 5-10 лет назад о том, что больше всего угрожает Большому барьерному рифу, я бы ответил: неконтролируемое рыболовство и загрязнение окружающей среды. Сегодня на первый план вышло потепление воды, вызванное в том числе деятельности человека. И вдобавок к этому, наше правительство сейчас разрешило крупному бизнесу начать на побережье напротив рифов масштабную индустриальную деятельность. Океан, по их мнению, может пережить и вытерпеть все. Это же океан, он так огромен.
В январе этого года Австралия впервые за десятилетие приняла решение позволить базирующейся в Индии транснациональной корпорации Adani Group начать дноуглубительные работы в арендованном ею в 2011 году на 99 лет глубоководном порту Эббот Пойнт в штате Квинсленд, всего в 25 километрах от Большого барьерного рифа. Эббот Пойнт – единственный здесь промышленный порт, ключевой для всего северо-востока Австралии, через который вывозится огромное количество каменного угля, а также метана и минералов, добываемых в так называемом Галилейском угольном бассейне в штате Квинсленд, в последнее время в основном индийскими и китайскими корпорациями. Растущие объемы добычи потребовали расширения порта до размеров одного из крупнейших в мире, и соответствующее разрешение властей было получено, подкрепленное, как указывают критики проекта и все защитники окружающей среды, значительными поступлениями в виде налогов в казну штата и в государственный бюджет Австралии и созданием новых рабочих мест. В январе этого года был окончательно утвержден план работ. Как говорит одна из противниц проекта, член австралийской партии «Зеленых», сенатор от штата Квинсленд Лариса Уотерс, власти в Канберре и, в частности, министр окружающей среды Грег Хант позволят строительным компаниям выкопать со дна моря более 3 миллионов кубических метров грунта, часть которого неизбежно попадет в океанскую воду и на коралловые рифы, несмотря на то, что существуют более мягкие, не столь опасные для природы и Большого барьерного рифа альтернативы транспортировки местного угля за пределы страны.
Ситуация выглядит крайне тревожной, если только вдруг наше правительство в ближайшее время не образумится, на что надежды пока мало. Мы уже наблюдали несколько тревожных звонков и последние заявления ЮНЕСКО в их числе. Власти штата Квинсленд и правительство клюнули на запах больших денег. Мало того, что сами дноуглубительные работы очень опасны для экосистемы, они, главное, ведутся, чтобы в наших краях стали появляться тысячи новых грязных кораблей, загрязняющих окружающую среду. Поэтому обеспокоенность ЮНЕСКО вполне оправдана. Человек и его деятельность представляют угрозу Большому барьерному рифу, будь то аппетиты горнодобывающих корпораций, глобальное потепление или рыболовство. В области туризма сейчас занято 63 тысячи жителей штата Квинсленд. Наш риф – это визитная карточка всей Австралии. Но что случится со всем этим в самые ближайшие годы? Об этом можно судить, наблюдая за тем, что я называю брачным союзом между чиновниками правительства и большими деньгами. Если мы не начнем ставить на первое место природу и все ее разнообразие, мы потеряем и ее, и себя. Я впервые увидела Большой барьерный риф еще маленькой девочкой, и я люблю его до сих пор всем сердцем, как и миллионы других людей во всем мире.
ЮНЕСКО сегодня заявляет, что планы властей Австралии вызывают тревогу и сожаление. Система включения природных и культурных объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО достаточно сложна, как и придание им того или иного статуса. В июне этого года, судя по заявлениям экспертов этого ведомства ООН, на очередном совещании ЮНЕСКО в Катаре Большой барьерный риф будет включен в так называемый лист ожидания. И если через год эксперты не убедятся в отсутствии угрозы, он войдет в список объектов всемирного наследия наследия, находящихся в опасности. О всецелой поддержке такого решения уже заявила еще одна международная организация – Всемирный фонд дикой природы.
Автор программы «Атлас мира» – мой коллега Александр Гостев. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».